представь себе, такое вдруг случается, чему поверить можно лишь едва. Представь себе, снежинки превращаются в моей любви негромкие слова. Представь себе, снежинки превращаются в моей любви негромкие слова.
Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Гость в студии» кандидат педагогических наук, психолог Наталья Федоровна Алиева продолжает цикл «Любви негромкие слова».
Ну, сегодня мы продолжим с вами тему, начатую в прошлой радиопередаче. Цикл называется «Любви негромкие слова». Но что нам мешает в нашем характере, в наших межличностных отношениях, между собой, дома, в церкви, с батюшками, что нам мешает, чтобы эти вот слова любви звучали искренне, не громко, но искренне. Вот это очень важно. Так вот, я ссылаюсь на одну статью, давно она мне была, как-то зацепилась опять-таки, о религиозном ханжестве. И вот там написано, ну, мы уже говорили, что одновременно органический конгломерат – это наша церковь, где все вместе и каждый в себе возделывает христианские добродетели. Одновременно все вместе и каждый самого себя. И дальше пишет. «Одна из многих опасностей, подстерегающих нас на этом пути, это опасность религиозного ханжества, которая представляет из себя своеобразную разновидность гордыни». Ну и смотрим удали, что написано, что это означает. В толковом словаре живого великорусского языка раскрывает значение этого слова, как «пустовят», «притворно-набожный», «вообще лицемер» и «двуличный». И такое же сходное толкование мы находим в словаре русского языка Ожегова, где говорится, что это лицемерие, прикрываешься показной набожностью. И вот иногда бывает, что вы замечаете люди, когда наши знакомые, может быть, или нам незнакомые люди, даже обвиняя церковных людей, говорят, ну, это вот ханжа. Или просто говорят, ну, это святоша. Какой-то негативный вклад складывается. Но в этом где-то ведь и доля правды есть. Насколько мы искренние. Потому что ведь если говорить, что если Господь нас создал по образу и подобию себя, то люди неверующие, которые вне церкви, они в нас должны этот... вот эту жемчужину Христа видеть в наших поступках, словах и так далее. Ханжество есть разновидность гордыни, лицемерно скрыто под маской набожности и церковности, которая в этом случае выступает именно как маска, то есть как нечто внешнее, не имеющее глубокой укорененности в нашей душе. Ханжа чувствует свое превосходство, он начинает поучать, вразумлять и так далее. Вот можно сказать, вот я размышляла, почему это у нас происходит. Я сама наступала на эти грабли, когда мы только, наверное, новоначальные. Открывается такой мир, совершенно другой, целый океан мудрости, целая бездна мудрости, которую мы должны постигнуть, изучить. И мы начинаем слегка, не даже не слегка, а высокомерно смотреть на своих ближних, игнорируя мнение, ну, в данном случае, мужа. Иди в церковь, окрестись и так далее, повенчаться надо и все прочее. И что-то происходит с женами. Была нормальная тетка, была нормальная жена, и вдруг из них что-то такое полезло. Я уже говорила, черная юбка, черный свитер, черный платок. Вот, по святым местам мотается, против меня мотается, но любви не привозит после этой поездки. Она не привезла любви. Она также кусает всех и ближних, что она ездила, что она мне деньги просила на эту поездку и так далее. Я говорю про себя. Но я вижу многих, которые распадаются семьи в храмах. И вот когда мы давно начали, вот и уж 10 лет назад, в 5-м году, вот это, я себе поставила задачу. У меня не распалась семья, у меня муж погиб потом. Потому что у меня не было мудрости этой. И потом я поняла, Господь меня вел, и я сейчас, когда читаю литературу, я говорю, миленький Господь мой, родной ты мой Отец Небесный, ты меня 15 лет назад вел по дороге, что сейчас пошла целая обойма литературы о любви христианской, что такое созависимость. Она бывает разная, от алкоголика, от эмоционально неуживчивого человека, от начальника, там, от моего имиджа, который от чего-то. То есть был бы повод, мы есть о чем, когда чтобы наша гордынька и тщеславие заявили о себе. Вот. Целый поток литературы, тоже Валентина Москаленко, «Когда любви слишком много», «Созависимость, болезнь семейная». Теперь сейчас потрясающая книга, я уже говорила. Друзья мои, сейчас я в следующий раз скажу «Спасать или спасаться», американского психолога женщины. Она не стесняется, пишет, говорит, что была алкоголичка, была изнасилована, потеряла мужа, потеряла сына. Она прошла через эти колючки своего тщеславия, гордыни, запутанности душевной. Пишет книги, помогает людям. Спасать или спасаться? Ты начинаешь спасаться, протяни руку другому, чтобы его спасти. Но рассчитывай свои силы. Вот здесь тоже мы. Чтобы не было крест не по силам. Так вот здесь... Наше ханжество, где, от чего оно возникает? Вот я не знаю, как некоторые вспоминают, у меня была бабушка, она ходила в церковь. Я помню, как она там что-то крестилась ночами. Но не все мы можем вспомнить такую бабушку, нет этого. Мы не можем вспомнить маму и папу, которые говорят, так, перекрестись там. И вот какой-то, может быть, один эпизод, который показал их связь с Богом, что они верующие. Ну вот у меня этого не было, понимаете? У кого-то еще моих ровесников пустота. Трудно девушке, которая выросла без отца, слепить образ любимого мужа идеального. Она его слепит по книжкам. Но это будет нереальный образ. И на всякий раз, выйдя замуж, она будет потом сверять с этим идеальным, нежизнеспособным образом. Нет, Ваня не так поступает, он не такой и так далее, и так далее. Я сразу скажу, я выходила замуж с расчетом, потому что кавказец... Они не пьяницы были, любят детей, не пьют, военные, квартира у меня будет, я буду обеспечена более-менее, но там другие особенности характера. У меня был в этом плане расчет. Я не ошиблась. Ошиблась в другом, что характер – это не масло-рама, которое можно было мазать. Я мужу, честно говорю, я уже давно покаялась перед Богом, и его попросила. Я его под себя ломала. Я использовала Христа и христианство для себя, питая свою гордыню. Вот это дело, вот это. Правильно, мужик Ерепенился, отстань. Он сам знает. Негоже. Потом мы читаем, что жена впереди телега. Жена да не властвует на мужа, не командует, да не учит. Вот. Ну ладно. Я очень счастлива и рада, что мне так сложилась судьба. Я очень благодарна и семейной жизни, и мужу, его характеру и так далее, и так далее. Это потом мы переосмысляем. Потом начинается у нас прекрасный период сейчас, те, кто на пенсию пошел, перетряхнуть свой гардероб своей жизни, развязать узелки, покаяться где можно. Так вот здесь пустота. Татьяна Ларина. Ты в сновидениях мне являлся, незримо ты мне был уж мил и так далее. Но на чем у нее выросла образ-то идеального? Она считала французские романы. Где там вот это заложено, чувственность? Этот блуд красиво обставленный, поэтому и клюнуло ее сердечко, когда этот блудник пришел, как Чарльз Гарольд угрюмый в доме, в гостиных появлялся, он такой неприступный ловелас, да, присытившийся, в 19 лет он уже присытился жизни, Евгений Онегин. Поэтому и клюнуло. А потом уже через испытания, через все вышла замуж. Но это очень важно, потому что, повторяю, там передача давно, правда, была об этом. «Была бы верная супруга и добродетельная мать», – писала письмо Евгению Онегину. «А ему не надо это! Она была бы скучна для него. Слишком она добропорядочна. А ему нужно холодной воды, чтобы зубы заломило, острых ощущений». Поэтому, когда стала замужней, генеральская жена вот тогда зашевелилась. Хочется воровать яблоки с чужого сада. В своем-то невкусные. И ягодки то же самое. И здесь. И там написано «Крещенским холодом объята». Она встречала. Какая фраза у Пушкина? «Крещенский холод, но и вода, которая нас обжигает и очищает». Она сказала, да, я вас люблю, к чему лукавить, но я другому Адонай буду веком. Не, она его не любит. Это в прошлом там какие-то вот эти мечтательные были, наверное, у нее. Она любит мужа. Любовь – это когда жертва, когда она благодарна мужу за все. Но я другому Адонай буду век ему верна. Достойно несет свое звание жены генерала, верной супруги, добродетельной матерью, как она писала, будучи девочкой еще. А он не понял, в страстях находился. Так вот, и повторяю, когда у нас этот образ, налепленный из книжечек, пусть даже хороших, и из брошюрок, опять-таки, да, из книг, святого отца, Игнатия Брянчанинова там, лестницу почитали, что-то еще. Налепили мы образ, какая должна быть христианка. Надели черные башмаки, надели черную юбку, надели черный свитер, косынка, батюшки. Радости нет, печаль одна, все скорбим по своим грехам, которые мы так далее. Ну так ты подойди тогда и скажи на весь храм. Братцы, когда я иду на исповедь, мне так легко. Простите меня, братья и сестры. А ты вопи на весь храм тогда. Братья и сестры, я обманула сейчас человека. Я обещала, но не сделала. Я сейчас нищему не подала 100 рублей. Подумала, как я буду жить? Я же мадяра. Вот тогда нужно к Богу-то идти. Тогда нам это. Мы же этого не... Это так... Простите про себя скажу. Ну, как бы малой ценой я пришла, вот это все сказала, выполнила какой-то определенный этикет религиозный, и дальше иду на исповедь. Я говорю про себя, но я это вижу у других. Так вот, возвращаемся к нашему религиозному ханжеству, от чего оно часто возникает. Нежизненный образ истинного христианина часто бывает. Потому что я говорю, в жизни я это не видела, или видела очень редко, а так, чтобы каждодневно и так далее. И вот я слепила, и мои сестрички это слепила, и 20 лет в храме наблюдаю, а так как мы беседуем очень откровенно, все прочее, и вот мы варимся в этом соку. Я помню один пример. Причастилась, а приезжаю в Полевской, и мне хочется еще в общественную баню сходить. Но я же причастилась в воскресенье. Некоторые, не-не-не-не-не, никого не слышу, никого не вижу. Все, я иду домой, закрываю свои кельи в этой. И эту благодать я держу в себе, чтобы ее не расплескать. Есть у меня такие мои славные женщины. А мне чешется, мне нужно в баню сходить. Я подхожу, отец Павел тогда был еще у нас, Павел, батюшка Вранко. Батюшка, что делать, в баню надо, хочется. А говорят, нельзя. Он говорит, ну тебя там что-то выводит из себя в баню. Я говорю, да нет, никто не выводит, ну иди. Я вспоминаю другой пример, который мне подарила моя соседушка с Украины жила, Валюшка. Многодетная семья. И она вспоминает Пасху, как там на Украине у них было. Говорит, плетеная корзина вот. Там, говорит, я поставила этот, ну, на юге там же самогонку делают. Сейчас самогонку там, сейчас травится, это бормотуха, которая, не знаю, сколько люди там. Красивая бутылка, пить-то невозможно. Я сама сейчас приезжаю, на в Кубани живу, там вино делают сами и так далее. Вот. И эту краску это не покупают, даже таманское вино или что-то еще. Ну, ладно. Так вот, она поставила, значит, кусман сала, хорошо засаленного, копченого. Там пироги сделала, там яйца, куличи, все, что положено. И еще горилку поставила. Муж говорит, дура баба. Да что я дура-то? Батюшка все окропит, ты боже. И какая народная радость в этом. И какое доверие к Богу. Все, что она наимела в это, она несет Богу. Смотри. Конечно, окропит. Да вы что, три яичка мы принесем, там еще немножко положим. А больше-то не надо там где-то, вот. Ну, все красиво так. Ребятки, простите меня, мне этот образ Вали очень близок. Могу я вот так? А я буду думать, ой, как подумай сейчас про меня. Нет, нехорошо, не положено по церковному этикету вот это все нести. Не положено. А почему не положено? Господь сказал, не упивайтесь вином, чтобы без Будды не искушал. Вино веселит. Все же сказано, радуйтесь. Трудно представить, чтобы там... На свадьбу своего брата Симона Канонита сидел бы Христос печальный. Смотрел, наблюдал, улыбался, радовался. Наверное, тихо только. Вот. И матушка шепнула, тоже тихо. Тихая радость. Светлая, чистая, тихая радость. Так вот, а чего еще бывает у нас это ханжество где-то? Я сталкиваюсь, статья... Давно есть Антония Сорожского там, у него, по-моему, книга «Встреча». Вот. А здесь часть из этой книги напечатана на листочке. «Зри в корень» называется. Мы должны верить в человека верой такой, какой мы верим в Бога. И там он пишет. «Мы должны научиться как бы сквозь скорлупу другого человека прозревать образ Божий». Я помню священника из Франции, который мне раз сказал, что когда Бог глядит на нас, Он не видит наших несуществующих добродетелей. или несуществующих успехов. Он видит в глубине нашего естества спрятанное часто мишурой и грязью и потемнением свой собственный образ, сияющий как свет во тьме. И вот этому мы должны научиться. Мы должны научиться глядеть на противника, на врага, и забыть, что он враг, что он противник, и видеть в нем образ Божий, икону, икону поврежденную. Икону испорченную, икону порой и узнать еле можно, потому что она так испорчена, потому что так изгажена, ее пожалеть надо еще больше всего на свете. Вот икону славы мы почитаем, но икона, которая была попрана, прострелена, икона, которая была затоптана, с каким благоговением мы должны к ней относиться? А если человек – это икона Божья, внутри запрятанная, затоптанная, с каким же тогда благоговением я должна подходить к мочой пахнущему бомжу? Та же икона, только испорченная. Но я обращаю внимание на запах, что он грязный, что он это. Я говорю про себя, я не вижу иконы. Я уже говорила мне, мой родственник говорил, для меня это был тест. Если ты идешь и видишь, что на улице валяется бедолага, где которому негде жить, что ты сделаешь? Я говорю, ну дам денежки, если есть, немного. А так лучше хлебушка, чтобы деньги на водку не потратил. Я говорю, и все? Я говорю, ну вроде все. Малый джентльменский религиозный набор я выполню. И успокою совесть свою. Говорит, а если вместо этого бомжа лежит твоя дочь? Я поняла, что я этим не смогу отделаться. То свое родное, то чужое.
Мы забываем это, мы видим только то, что человек труден, а что он святыня, нет, редко помним об этом. И вот теперешняя проблема у нас, ну, научиться нам прозревать в человеке образ Божий, святыню, которую мы призваны привести обратно к жизни и к славе. Но я хочу сказать, что у каждого свой крест. Вот сейчас я скажу, что я открою дом для престарелых и буду содержать, и честно скажу, для меня это не по силе крест будет. Но вот в доме престарелых работать, не работать во славу Божью, а просто сидеть у постели, беседовать, по десятому кругу служить одну и ту же у старичков, я смогу. Это моя профессия, она меня к этому приучила. То есть в данном случае, мне кажется, нам нужно выбрать ту нишу, где можем быть полезны и Богу служить, и ближнему человеку. Но при этом не роптать от того, что нам крест не по силам. Я хочу обратить внимание, вот это вот нам, ну это мой призыв. И я тоже буду стараться учиться в каждом человеке увидеть этот вот дитя Бога, моего брата и сестру. У меня родственники были в Сербии, возвращаясь оттуда, они поделились то, что их поразило. Во-первых, у него был футболка, где был изображен Николай II наш. Подошла бабушка и стала его в грудь целовать. Парень не понял, говорит, я не могу, что она меня целует? Она целовала батюшку Николая II. У нас прошла целая кампания, я думала, волна будет по всей стране в защиту царя-батюшки Николая II. Когда был фильм «Матильда», и мне печалит, я сразу хочу сказать, это меня очень печалит, что люди, не все, Урал отличается. Урал отличается, вот там, где я бываю на юге, вот довольно долго я там живу, там немножко люди другие. Все-таки Урал – это какая-то пульсация, это вот сердце, не сердце, опорный край державы. Здесь все равно какие-то начинания политические, религиозные, еще какие-то. Всегда здесь биение идет. Вот здесь не бывает такого, знаете, как в реанимации. Вот сердце немножко бьется чуть-чуть, вроде живое, не живое. И я думала, что там начнется по всей округе защита Николая II, чтобы этот фильм не вышел на экран. И деньги были отпущены большие и так далее. Но... это же наш царь-батюшка, святой. И когда, возвращаясь в Сербию, целует Николая II, парень не может понять, чего бабушка там его целует в грудь. Она нашего царя-батюшку целует, а мы его поносим. А мы повторяем эти грязные сплетни. Кто повторяет? Но мы не вышли всей страной на защиту царя-батюшки, на защиту имени Романова, этой святой семьи. Так вот, и там в Сербии этот молодой мой родственник спрашивает там, показывая на прохожего, кто это? Серб отвечает, это брат мой. Кто это? Это сестра моя. Он решил повторить этот опрос у себя в России, матушке. Показывает пальцем на мужчину проходящего. И другого спрашивает, это кто? Да мужик какой-то. У сербов есть чувство родства что мы братья и сестры во Христе. Схожу сказать, что у сектантов это есть. Они называют брат и сестра, а у нас этого православных нет. Вот хотелось бы, чтобы мы вот называли друга брат и сестра и в повседневной жизни. Так вот, если церковь – это наш единый организм, единый, если мы должны быть братьями и сестрами, то почему у нас нет до конца вот этой настоящей любви? Опять-таки, я рассуждаю. Я часто слышу, когда мои знакомые, мне близкие знакомые, говорят, ой, я 3 раза была в Иерусалиме. Показывают фотографии. Я радуюсь, я смотрю, как лицо преображается у моей подруги, у моей сестры во Христе, она живет на юге. Как лицо на горе искушения, у нее просветлело. Я не знаю, сколько ей возраст какой, но оно другое, оно светится. Вот. И тут же она же где-то уже другая она стала. Я радуюсь, я веду этому чудо, которое Господь являл через мою сестру. Я на 3, ну я просто говорю, она или там кто-то еще, она 3 была в Иерусалиме. Она рассказывает, показывает все, и я радуюсь за нее. Но при этом я горько думаю, а почему ты гнобишь свою невестку? Ты 3 была в Иерусалиме, но ты почему-то каждый раз мне рассказываешь, какая она там, ну, неверующая, другая, она не верит в Бога, не верит в Христа и так далее, и так далее. Я ей говорю, ластонька моя, на этом троне уже другая принцесса, другая королева, пала местечко это освободить. Я просто пример скажу, ластоньки мои. Вот не должно быть такого воинствующего христианства, да это воинствующая церковь, но она борется с нашими, внутри меня, с грехами. Мы сидим, она очень хлебосольная, эта женщина, ну, назовем ее Ольгой. Я как-то много лет назад, потому что лекции рассказываешь, ну, по психологии невозможно рассказать без персоналей. И получается, что человек мне раскрыл свою душу, а потом я начинаю по секрету всему свету. Это неприлично, это нехорошо. Но не рассказать нельзя. И поэтому я обратилась к старенькому батюшке, отцу Николаю, который служил у нас в Свято-Троицком храме. Батюшка, что делать? Там говорит, меняй имя, меняй город, меняй профессию для вразумления, чтобы человек был неузнанным, для вразумления других. Я помню, как ты рассказывала своей знакомой, о своей знакомой. Она говорит, я знаю, о ком ты говоришь. Она мне тоже это рассказывала. Ну, слава Богу, что она и тебе, и мне рассказывала. То есть не получилось, что я сплетница. Поэтому назову эту свою знакомую, которая на юге живет, женщина, которая 3 была в Иерусалиме, очень довольна и радуется этому, и я за нее радуюсь. Вот, назовем ее Ольгой. Мы сидим во дворе. Она очень хлебосольная. У нее такой дар, как у нашего знаменитого праотца Авраама. То есть она не сядет за стол, если никого не пригласит, она всех зазывает во дворе. Но в этом дворе живет сын с невесткой, с маленьким ребенком. 2 взрослых сыновей уже служат офицерами. Вот. Невестка недавно появилась, 2 брак у сына. Вот. Народила там после 40 этого маленького мальчика, которому там 3 годика. Во дворе еще находится дом, где живет дочка, зять, и там внуки и правнуки пошли. И вот мы там в этом сидим за круглым столом во дворе. А невестка ее, которой лет 40 сейчас, мать малолетнего этого ребеночка, она не церковная. Я не знаю, крещенная, не крещенная, она с Урала. И вот так, со слов этой женщины, свекрови ее, ну, как кот в мешке, она прошлого не знает. Да? И та не рассказывает. Но это же моя вина, как свекрови, что я не нашла ключик к своей теперешней, уже новой, 2-й невестушке. Я же должна изливать любовь христианскую, которая понимает. Если бы Христос сейчас у нас ожил или пришел к нам бы сейчас не ожил, воскрес и пришел бы на землю, да, вот, не 2-е пришествие, когда всем каждому будет, а вот так вот явился, куда бы он пошел? Да он пошел бы в бомжатник наш, в цыганский поселок, где наркоманы, где проститутки у нас, где ВИЧ-инфицированные. Он бы к нам, к святушам, не пошел. Я про себя скажу, да? Он пошел бы к людям, к социальному дну. И стал бы мазать и леем раны, и говорить, и вразумлять, и жалеть их, и так далее. И кто-то бы, наверное, и не кто-то бы, а действительно, и пошли. А кто-то бы остался. Не мой путь, не мой Христос. Это его выбор. Господь дал свободу выбора. Либо сердцем и душой будешь к нему идти, либо спиной повернешься. И вот эта женщина, мы сидим, значит, обедаем, и эта невестушка мне подходит и говорит, вы психолог? Я говорю, да. А вот вы недавно, немножко осуждающая, вот вы недавно говорили, там, внучка еще одна, девочка лет 10, вы ее угостили мороженым и сказали: «Возьми мое мороженое, и Господь мне тоже что-то доброе даст». Ну, она не понимает еще что-то. Я просто девочку говорю: «Возьми мороженое», потому что мама девочки запрещает что-то с нашего стола брать. Ну, там мама не церковная. А я вижу, что девочка ходит, как лиса, вокруг курочки жареной, да, ей хочется. Говорю: «Ластонька, возьми это мороженое, и мне Господь тоже что-то даст, вот, и меня Он поблагодарит». Вот. И это мне женщина была, видимо, слышала эту историю несколько дней назад, и она мне говорит: «Вот вы сказали, вот», и начинает делиться своими, ну, религиозными взглядами, а она связана с восточными, с какой-то вот этой ерундой, которой мы раньше тоже занимались. Смотрю, моя подруга, которая трижды была в Иерусалиме, лицо, которое преобразилось на горе искушения, она напряглась вот так, окаменела, слушает напряженно, так говорит: «Изыди, сатана!» Спустя какое-то время я ей говорю: «Ольга Павловна, вы не...» Она хотела поделиться своим опытом, своими взглядами на жизнь, пусть даже не совпадают с вашими. Но это был первый шаг вот к дружескому общению. Это не знаю, помню, там, с нечестивым не води, сам развратишься, да? Но если я разделяю точку зрения, да, я развратилась. А если я выслушала ее и скажу после этого: «Вот ты по-своему веришь там, ну, в Бога, в разум или что-то, а я по-своему. Ты мне разрешишь, чтобы я за тебя помолилась, чтобы твой сыночек не болел? Как могу? Чтобы я о тебе заботилась». Нет этого. Это сразу обличение припечатало. И поэтому вот я, к сожалению, часто наблюдаю. Я себе говорю, вот я съездила, ну, во многих и странах была, и так далее. А я что, лучше стала, возвращаясь из этого? Я что, я стала любить всех людей? Или стала хотя бы сочувствовать им? Смысл какой от этих поездок? Тогда получается, друзья мои, опять я говорю про себя и про своих знакомых. Вот святые отцы говорили: если ты осуждаешь брата своего, и если у тебя в это время возникает злое чувство, то это от лукавого. А если мы скорбим и видим в этом брате, в его поступке себя самого, и мы печалимся вместе и за брата, и за себя, то это Богу угодно. Мы же учимся. Так вот, я наблюдаю, мне звонит моя знакомая. Я была на йоге тогда, она мне звонит. Эту женщину я хорошо знаю. Мы, говорит, поехали в Дивеево. А я батюшке на исповеди говорила: «Батюшка, не могу чего-то попросить у людей. Я понимаю, что это гордыня, что-то еще». И так счастье получилось, что она сломала ногу в Дивеево. Но она поехала не одна. Она поехала с сестрами из того храма, где она окормляется. Я, говорит, ползала по комнате и просила стакан воды. Дверь захлопнули: «Не мешай вычитывать причастию молитвы». Она потом... Ей помогали другие люди. Посторонняя бабушка, ее внук подсаживали эту женщину на автобус или куда-то. Вот. Когда она приехала домой, то ее муж не верующий, не церковный. Он говорит: «Ну и верующие. Даже стакан воды не подали». Но она сказала после причастия: «Вы понимаете, вы сейчас причастились, вы выпили, набрали святой воды, но она болотная вода. Вы не протянули руку помощи, когда это нужно». При этом, знаю этих людей, я была у некоторых дома, все увешано иконами, все завалено молитвословами, псалтырием, акафистами и так далее, и так далее. Каждый день вытаскивает нужную какую-то молитву почитать или что рассказать. Вот. А любви-то нет. Поэтому же это фарисейство наше, это наше лицемерие. Задаю вопрос: а почему я не мог оказать помощь или не могла оказать помощь женщине, которая оказалась такой? Бог ей послал. Это как угодно можно свое равнодушие объяснить. А чего это происходит, еще какие моменты бывают у нас, мои дорогие женщины, и у меня тоже, мы продолжаем дальше размышлять о себе. Потому что церковь наша в земной части, она болеет. Бывает временное заболевание, как ОРЗ и так далее, бывает похуже. Поэтому вот эту земную часть мы постараемся через себя, через своих ближних немножечко оздоравливать. Если познай себя и будь, если мы себя узнаем, то лукавому хуже будет, труднее нас на крючочек свой посадить. Но об этом мы поговорим в следующей передаче.
Всего доброго, храни вас Господь, мира, душевного тепла, сострадания к ближним. Я вам желаю всего доброго.
Вы слушали очередную передачу цикла «Любви негромкие слова» психолога, кандидата педагогических наук Натальи Федоровны Алиевой. Если вы хотите задать вопрос Наталье Федоровне, вы можете отправить сообщение на WhatsApp или Viber или SMS по телефону 8-906-815-7899. Этот номер для сообщений на WhatsApp, Viber и SMS. 8-906-815-7899. Храни всех Господь!